Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас сегодня в гостях.
В гостях у нас журналист и депутат Госдумы 7-го созыва Евгений Ревенко. Здравствуйте.
Добрый день.
Так, что-то нам...
Добрый день еще раз.
Спасибо.
Плюс 7-925-888-948. Видишь, я даже без бумажки уже говорю.
Молодец.
Это номер для наших смс-сообщений. Твиттер говорит МСК. Нет, говорит МСК, а Телеграм говорит МСК-бот.
Еще год-другой, Катечка, и ты вообще сможешь.
Я запомню все. Хорошо, что мы не принимаем звонки, а то бы еще пришлось номер телефона запоминать. На самом деле у меня беда с числами. Друзья, присылайте ваши вопросы по вот этому всему, что я сказала.
Всем названным координатам. На самом деле мы так бодро начали, а хочу-то я сразу...
Грустные новости.
Да, не самой бодрой теме. На Кубе в возрасте 90 лет скончался Фидель Кастро. Лидеры кубинской революции собираются кремировать, говорят. А у нас уже заявили, я имею в виду, в России, что нужно как-то увековечить его память. В Мосгордуме предлагают поставить памятник или назвать в честь него улицу. А Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, тоже говорит, что нужно увековечить. Как считаете, надо?
Я думаю, что это разумное, достойное предложение. Фидель Кастро — это великий политик. Поэтому он вполне достоин того, чтобы его память была увековечена в столице страны, которая многие-многие десятилетия была союзной страной острову Свобода. Так что не вижу здесь ничего такого необычного.
Где это, должен это хорошая стоять идея, памятник?
Это хорошая идея. А где будет стоять памятник, здесь, я думаю, должны решать москвичи. Можно провести опрос. Есть сайт «Замечательный активный гражданин». Пожалуйста, несколько вариантов. Это я сейчас сходу. Вы меня сходу спросили. Я об этой инициативе не слышал. Я, безусловно, знал и знаю о том, что... В ночь сегодня, ну, по московскому времени, рано утром, Фидель Кастро ушел, долго болел, но действительно, я его считаю, я его называю великим политиком, потому что только великий, по-настоящему сильный человек может повести за собой народ, более того, под боком у такой мощной страны, пожалуй, самой сильной страны в мире, Соединенных Штатов Америки.
Сейчас вы назвали самой сильной страной.
Да,
Соединенные
Штаты,
слушатели, знаете, как ополчаться сейчас.
Ну, сейчас и пусть ополчатся, ради бога. Но это же, в конце концов, мое мнение, я же могу его высказать.
Это правда.
Поэтому, ну, это самая мощная экономика в мире, и армия, мягко говоря, не самая слабая. Поэтому, конечно, находясь под боком такой страны, добиться самостоятельности, какой бы ценой она ни была достигнута, но он добился ее, он повел за собой народ. Поэтому, конечно, безусловно, это великий политик.
С уходом, с его уходом сейчас как-то что-то сильно изменится?
Я не думаю. Я не думаю, во-первых,
ни в самой, ни в отношениях с Кубой.
И не в отношениях с Кубой. Близкие и теплые отношения, какие были у нас с Кубой, я уверен, они сохранятся. Брат Рауль будет продолжать... проводить ту же самую политику, которую проводил, собственно говоря, последние годы он и являлся и управлял, собственно говоря, Кубой. Что касается Соединенных Штатов Америки, ну, вы помните невероятно интересную сцену, когда Барак Обама, приехав на Кубу, попытался это по-небратски положить руку на плечо Раулю, и как тот ее скинул, эту руку. Напоминаю, Рауль сейчас управляет Кубой. Поэтому сильных и резких разворотов произойти не должно. К сожалению, уходит, я не люблю вот этого штампа, но действительно уходит такая эпоха такого романтизма, левацкой идеи. Уходят эти лидеры, поэтому... Ну, время, ничего не сделаешь. Все-таки Кастро уже было 90 лет, он действительно тяжело болел.
Мне кажется, бывали... високосный год, поэтому
да
все...
Да нет, дело не високосный.
Вы сами бывали на Кубе?
Я был на Кубе, к сожалению, всего один раз в командировке, когда я работал в правительстве Российской Федерации, был руководителем пресс-службы правительства и, по сути дела, пресс-секретарем премьер-министра. И мы тогда, правительственная делегация, я с группой журналистов прилетели на остров Свобода в Гавану.
При Фродкове?
Да, вместе с Михаилом Ефимовичем Фродковым, он, в общем, на самом деле испанист, у него замечательный испанский язык, поэтому мы там были, я был очарован Гаваной, я первый раз побывал в Гаване, Там потрясающий памятник Дон Кихоту. Это да, конечно, обшарпанный город, да, санкции, да, это видно на каждом шагу, но архитектура колониальная, это какая-то другая планета просто. Я с тех пор, к сожалению, все никак не могу туда вырваться, но я бы очень хотел еще раз там оказаться, при всем при том, что я не был на знаменитых пляжах Варадеро. Совершенно нет.
Говорят, что сейчас Куба уже меняется. Вот как раз теплые отношения с Соединенными Штатами более-менее становятся, посольство там открылось.
Конечно, там начинается послабление, да, что-то уже можно, чего-то уже там не такие сильные запреты. Но, конечно, наверное, может быть, та атмосфера, она тоже может уйти, вот которую я еще застал. Но это, поверьте, стоит там побывать, чтобы ее вот вдохнуть. Музей замечательный, гаванский, с элементами и истории, и как проходило освоение Кубы там, и так далее, и так далее. Очень все интересно.
Давайте с Кубы возвращаться в Россию. Вчера стало известно, что большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 22 декабря. Уже открыта аккредитация журналистов.
Век, вы перескочили.
Да,
между
очень
прочим,
быстро, это правда.
Вы, я, конечно, журналист, но я еще... Я напомню, что я еще все-таки депутат Государственной Думы. И 1 декабря...
1 декабря. А, мы поговорим про
декабря,
послание.
Да-да-да, послание президента Федерального собрания. И 1 декабря вы 15 лет партии «Единая Россия», от которой я избирался. Извините, перебил.
Нет, мы пытаемся просто идти по актуальному. Про пресс-конференцию стало известно...
Это актуальнее.
Нет,
да,
про пресс-конференцию стало известно вчера, а про послание Федеральному собранию чуть раньше.
Позавчера.
Песков заявил. Нет, еще пораньше.
Кстати, к пресс-конференции совсем не связано с пресс-конференцией. Во-первых, хотел, конечно, разговор просто пошел с минора.
Смотрите, вы, пришел журналист, начинает нам тут всю верстку менять.
Нет, я вам ничего не... Просто, ну, пошел разговор с грустной новости, такой, прям говоря, невеселый, да, но я хотел-то, честно говоря, думал вас поздравить с переездом на Пятницкую, 25, хотя, конечно, это состоялось уже какое-то время назад, но я почему, честно скажу, вот хотел прям поздравить изо всех сил, потому что вся моя журналистская карьера, вся моя работа журналистская, она начиналась на улице Пятницкой, 25.
То есть вы
на радиостанции
так,
«Молодежный канал», радиостанция «Юность». Ну, ушел я отсюда, страшно сказать, в 1995 году. Я сейчас посчитал,
и не возвращался.
Что... Ну, я... Как-то так. Ну, очень много времени прошло, конечно, сложно даже узнать. И когда пришел сюда, я у милиционера на посту спросил, а где же центральная лестница, а там ее перегородили еще дополнительными дверями. В общем, ну, какие-то вещи, конечно, помню. Вот. И здесь моя юность начиналась. И в буквальном, и в переносном смысле слова на радиостанции «Юность». Но это, извините, я
отношусь. А мы такая... Евгений, здравствуйте! Кокошник танцы.
Красная дорожка. Во второй части еще поговорим о вашей юности в том числе. Если сейчас вернемся
к пресс-конференции.
Итак, пресс-конференции главы государства.
В прошлом году...
Боже мой, как все серьезно, Яна.
А вы думали, вы пришли на легкую программу? Нет. В прошлом году пресс-конференция была посвящена в основном экономическим проблемам и международной ситуации. Как считаете, в этом году все те же самые темы или есть что-то еще более важное?
Я думаю, что... Ну, предугадывать вопросы журналистов немножко странновато было бы.
Почему
с моей стороны.
Почему же? Вы журналист, и вы знаете, какая,
я
какова
журналист,
повестка дня.
И знаю, какова повестка дня. Наверное, естественно, будет правильно предположить, что главе государства будут вопросы задавать о экономической ситуации. Это первое. Поскольку сильное падение качества жизни произошло в последние годы. Сейчас мы как раз принимаем бюджет на следующий год и трехлетнюю перспективу, и он очень непростой, по-прежнему дефицит бюджета 3% ВВП, поэтому я думаю, что эти вопросы будут. Следующая группа вопросов, безусловно, это международные отношения. Ну как же сейчас это невероятно интересно, Трамп, посмотрите, что происходит во Франции, Ангела Меркель заявила, что она тоже собирается, но... У нее, конечно, шансы весьма и весьма высоки, и возможно, что она уже в четвертый, кажется, раз станет канцлером Германии. Кстати сказать, никто там не возмущается по этому поводу. Но...
Нет, все поддерживают в основном,
да,
судя
ну,
по опросам.
Я к тому, что там вот и ничего, что она такое количество сроков подряд там будет находиться у руля Германии. Я думаю, что, безусловно, должны быть вопросы вероятных снятий санкций. И что за этим последует.
И какова эта вероятность, на ваш взгляд?
Ну, она...
Будем смотреть после 20 января.
Будем смотреть правде в глаза.
Нет, она повышается. Она повышается, но Здесь есть и плюсы, есть и минусы. Есть безусловные плюсы. Мы не можем, мы не должны находиться в изоляции. Собственно, Россия самоизоляцией не занимается. Конечно, мы должны быть открыты миру. И западные технологии, капитал, все это тоже необходимо для успешного развития. Но в последние годы достаточно большое количество активных, смелых людей взяли кредиты, занялись своим делом. И вот будет неправильно, если мы так вот возьмем и бросим их.
Но сельхозпроизводители говорят, пусть подольше будут санкции.
Ну вот это да, на форуме ОНФ эта тема также звучала. Я думаю, что она наверняка прозвучит и на пресс-конференции, скорее всего. Плюс ко всему, ну, безусловно, друзья, что же это я? Неправильно я начал, собственно говоря, разговор и рассказ по поводу пресс-конференции Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что ему в первую очередь должны будут задаваться вопросы, а пойдет ли он на следующий
Конечно.
Президентский срок. Простите меня, я так немножко...
Ничего.
Видите, отсутствует практика прямых эфиров. Вот все-таки увлекся я такой работой.
Ну и что же он ответит, как вы думаете?
Ну, что он ответит, то он ответит. Я не берусь.
Мы можем прогнозировать, что спросят журналисты, но не можем прогнозировать, что ответит президент. Тем не менее...
Я могу вам точно сказать, что если и в случае... Высока же все-таки вероятность, да, мы за него не будем предполагать, ну так вот выстроим, то я, естественно, с почти стопроцентной вероятностью, конечно, могу прогнозировать, что партия «Единая Россия» поддержит
да
Владимира Владимировича.
Да что вы! Какой неожиданный шаг!
Это очень неожиданно.
Но вы же хотели, чтобы я что-то предположил.
Да, мы очень хотели. Вы сказали, что международные... политика будет в том числе обсуждаться. Скажите, какое место в этом смысле займет Украина?
Украина,
на ваш взгляд, конечно же.
На мой взгляд, по-прежнему будет занимать одно из центральных мест во внешней политике России, поскольку проблема Донбасса и Юго-Востока Украины не решена. Поскольку у власти находятся на Украине, несмотря на то, что их там качает, и кажется, кто-то даже поговаривает об очередном Майдане, но, тем не менее, у власти находятся именно те люди, которые ввергли эту страну в состояние гражданской войны и хаоса. Посмотрите, самые последние события — это вчерашние уведомления о якобы ракетных стрельбах, которые собираются организовать. И кто комментировал эти планы? Господин Турчинов, у которого руки по локоть в крови, который в 2014 году, именно он, находясь при исполнении обязанностей президента Януковича, свергли, и ведь он до выборов исполнял обязанности главы государства, и именно он направил танки на юго-восток Украины, вместо того, чтобы с этим юго-востоком договариваться. Поэтому, а сейчас он секретарь Совета национальной безопасности Украины, и он по-прежнему там, извините за такое выражение, кирует. Поэтому вот эти негодяи по-прежнему власти, и по-прежнему, конечно, они будут создавать напряжение в наших отношениях.
Вчерашний допрос, который не состоялся в итоге Виктора Януковича в здании Ростовского районного суда, где должны были его допрашивать представители суда в Киеве, все перенесли на 28 число из-за того, что не смогли туда доставить бывших уже бойцов спецподразделения «Беркут». Вот это вот все, о чем говорить нам может? Потому что сам Янукович предполагает, что пытаются все сорвать и
Конечно.
Пытаются препятствовать
Конечно.
Расследованию действительно того, что происходило
Конечно.
На Майдане в 2014.
Они, очевидно, не рассчитывали, что Янукович согласится принять участие в этом фарсе, но он решил принять в нем, и он решил использовать общение даже по видео вот этой конференции, по видеосвязи, для того, чтобы... А ведь журналистов там аккредитовалось, по-моему, едва ли не 300 человек, для того, чтобы донести свое слово до украинской общественности. Кажется, те люди, которые собирались из этого устроить какую-то показательную порку и шоу, просчитались, а он пошел, и он теперь собирается сказать украинцам то, что он считает нужным.
Ваш прогноз 28-го состоится таки этот допрос?
Посмотрим. Если они что-то придумают, эдакое, какую-то подлость, то, может быть, и состоится. А если они опять будут не уверены в себе, опять сорвутся. Вот. Ну, это такая игра, вот, тяни-толкай, да, поэтому, ну, за этим наблюдать не более, чем так вот просто, да, как-то вот так любопытно и интересно, это низкопробная украинская политика, и все, что там происходит в последнее время, такое, знаете, невысокой пробы. Поэтому сорвут, сорвут. Значит, ничего не смогли придумать.
Наши слушатели возвращают нашу Россию к нашим реалиям. И Тарас спрашивает, высока ли вероятность досрочных выборов в 2017 году, имеется в виду выборов президентов? Почему в бюджете, который принимает гость, расходы на предвыборную кампанию заложены на тот самый 2017 год?
Хороший вопрос.
Хороший вопрос.
Кстати, для... этим многие задаются, и журналисты этим вопросом.
Хороший вопрос для политологов. Я как-то, вы знаете, сейчас по своей парламентско-партийной жизни как-то вот не ощущаю каких-то, и нет никакой ажитации, поэтому я вот хотел бы... Как
Тарас его зовут.
Тарас. Угу. Я поэтому хотел бы... У Тараса, но, к сожалению, я не могу, так сказать, с ним сейчас пообщаться, но если, конечно, у Тараса есть какие-то внешние, а может быть, внутренние сигналы, что выборы могут состояться раньше намеченного срока, можно было бы у него спросить, что это за сигналы. У меня таких сигналов, обращая ваше внимание и отвечая на вопрос Тараса, нет.
Он говорит бюджет, про сигнал, вот про бюджет, что заложены деньги на предвыборную кампанию.
Давайте мы не будем забывать, что выборы должны состояться когда?
В 2018 году.
Месяц. Сейчас. Весна.
Весна, март.
Да? Март. Да. Март это что? Это все, ну, там, собственно, не успеешь подготовиться. Поэтому то, что заложены деньги, ничего тут удивительного нет. Там процесс подготовки к выборам президента Российской Федерации занимает...
Ну, как
не,
раз
я прошу
вы не
прощения,
припомните,
конечно.
Какая там цифра?
Нет, честно скажу, я вот этой цифрой не владею сейчас.
Ладно, так.
Но очевидно, что...
В общем-то,
центральная,
раз вас успокоили,
центральная
просто
избирательная
заранее
комиссия,
предвыборная кампания.
Это даже не заранее, но Центральная избирательная угу. комиссия необходимы деньги для организации подготовки выборов. А эта организация подготовка выборов там занимает куда больше времени, чем 3 месяца. Я уж не говорю там про новогодний
праздник. Тарас припоминает цифру, говорит, 14 миллиардов.
Ну... Спасибо, Тарас, что... Я обещаю посмотреть, я просто... Дело в том, что мы сейчас приняли бюджет, проект бюджета на 16-й год, на 17-й год, да, я все в 16-м живу, на 17-й год только в первом чтении, а сейчас впереди у нас второе чтение, основное, и там будем смотреть.
Расскажите, если изменения внесут конечно. По части предвыборной кампании избирательной.
В смысле, больше-меньше?
Ну да, мало ли, уменьшат, урежут, поймут, что вообще не нужны такие деньги на 2017 год. Ладно, послание Федеральному собранию, о котором вы заговорили сами. Опять же,
боже мой, зачем я о нем заговорил?
Все сами попросили, 1 декабря будет, как мы уже все знаем.
Да.
Как думаете, оно чему будет посвящено? Какой теме?
Послание президента Федеральному собранию, как правило, глава государства в этом послании обозначает главные направления и главный вектор развития страны. И целый комплекс задач должен прозвучать. Традиционно послание, традиционно, опять же, подчеркиваю, может быть, все что угодно, послание президента — это исключительно прерогатива главы государства. И с каким он обратится посланием, не знает никто, причем до последнего момента. Но интрига будет сохраняться. Но я полагаю, что там будет и экономика, там будет вопрос о национальной безопасности, там будет, безусловно, наверняка будет отдельная глава, посвященная международным отношениям, но я осмелюсь, подчеркиваю, это гадать можно сколько угодно, вообще гадать это дело неблагодарное, но судя по целой череде событий, особенно последнего времени, я думаю, что борьба с коррупцией там должна фигурировать тоже.
Затронут экс-главу уже Минэкономразвития?
Ну, уже затрагивали несколько раз. Я уж не знаю, будут ли затрагивать. Стоит ли затрагивать персонально? Вопрос, все-таки послание это такой, это программный и документ, это же документ. И это программное выступление. Там не обязательно упоминать конкретных персоналей, но борьба с коррупцией, понимаете, дело вот в чем. Дело в том, что я сейчас исключительно о своих соображениях, своими соображениями с вами поделюсь. Вот только что закончилась региональная неделя, успею. И вообще сейчас так дисциплину гаечки-то подзакрутили для депутатов, да, и депутаты достаточно четко придерживаются графика. И у нас 3 недели подряд в зале заседаний, в Думе, и неделя, последняя неделя каждого месяца, это в регионах. Каждую последнюю неделю месяца мы ездим в регионы к своим избирателям. Я, моя базовая территория — это Воронежская область. Только что вернулся из Воронежа. Общался там с людьми, и с сельскими жителями, и с работягами, и с малым и средним бизнесом, с разными абсолютно слоями общества. Вот за несколько дней успеваешь. Так вот, люди в сложных и непростых экономических условиях, что я считываю после общения, в результате общения с людьми, люди... готовы и могут переносить трудности, ну, объективные трудности, да, все понимают. Но люди не готовы терпеть несправедливость. А несправедливость здесь большое достаточно, я вкладываю в это значение, в том числе люди не готовы терпеть факты проявления такой вопиющей коррупции.
Так, хорошо, сами перешли. Вчера стало известно, что Генпрокуратура просит возбудить дело против главы Почты России. Следователям направлены материалы о незаконной выплате Дмитрию Страшнову более 95 миллионов рублей в качестве вознаграждения. Деньги Страшнов получил якобы за прибыль Почты России в 2014 году. Потом, как в Генпрокуратуре, по крайней мере, говорят, выяснилось, что эта прибыль образовалась таким образом, когда, собственно, деньги выделены были из бюджета, просто что-то осталось. Вы в этом смысле на чьей стороне? Потому что в Минкомсвязи, точнее, говорят, что обвинение в адрес Страшнова — это что-то необоснованное. Вы как считаете, обоснованы?
Ну, Генеральная прокуратура просит заняться проверкой.
Возбудить уголовное дело.
Вы знаете, там надо смотреть, конечно, внутренние документы, внутренние правила, в том числе Почты России, по каким нормативным актам, в результате чего им были выплачены такие большие деньги. Но, в принципе, вы знаете как, я не готов комментировать эту ситуацию с юридической точки зрения. Поскольку Страшнов говорит, что он не нарушал закон, и ему были справедливо выплачены эти деньги, да, ведь мы все тоже видим и читаем. Но в условиях, подчеркиваю, довольно непростой ситуации, в условиях того, когда значительная часть населения вынуждена затягивать или подтягивать пояса, когда люди живут от зарплаты до зарплаты, когда люди не могут себе позволить ничего лишнего, вот я бы, честно скажу, призвал бы руководителей и крупных компаний, топ-менеджеров, тоже быть поскромнее. А вообще, на самом деле, конечно, необходимо ввести законодательно ограничения по подобного рода выплатам.
Но смотрите, государство ему фактически начисляет, то есть это согласованная сумма. Что должен был сказать Страшнов? Нет, спасибо, не надо?
Ну вот он не сказал «нет, спасибо, не надо». Он взял эти деньги, поскольку считает, что они ему причитаются законно. Вот я и говорю о том, что нужно нам в таком случае как-то законодательно ограничить объем вот этих выплат, потому что на фоне беднеющего населения 95 миллионов рублей выглядят вызывающе. Это правда.
Вы говорили, что вы всю неделю общались с жителями Воронежской области, и вот...
Вот там 30 тысяч рублей у молодых
это
ребят
уже
на селе.
Сумма.
Это зарплата, хорошая зарплата. И 95 миллионов.
Наш слушатель восьмой спрашивает, вот комментировать всякую очевидность, восьмой. У нас развелось тьма тьмущая специалистов. Вот что конкретно вы сделали как политик для населения? Такой вопрос от нашего слушателя.
Как политик, что я конкретно сделал для населения?
Да, как помогли, что сделали, там, я не знаю.
Смотрите, у вас целая минута, чтобы рассказать.
Знаете, во-первых, для того, чтобы товарищ Восьмой понял, чем я... Ну, во-первых, несколько, немножко мало времени прошло для того, чтобы я сейчас взял и похвалился. Вот я сделал конкретно то-то, то-то, то-то. Ну, я могу сказать, что я в один из центров договорился с банком, привезли новое оборудование, которое все время ломалось для детишек ДЦП больных. Да, но это, может быть, не совсем политик. Политик должен предлагать и идеи, и законопроекты, и так далее, и так далее. Собственно говоря, я пока законопроектов никаких не предлагал, потому что считаю, что законов у нас принято достаточно много, нужно исполнять уже имеющиеся. А вот на ближайшем заседании Государственной Думы министру ЖКХ и строительства Меню я собираюсь задать вопрос, который мне задавали девчонки 25-летние, работающие на селе, потому что они не могут взять ипотеку. Вот, и я хотел бы поинтересоваться у господина Меня, что можно было бы сделать. Я обязательно задам этот вопрос, потому что люди хотят участия в их жизни. Вот что должен делать политик – участвовать в их жизни.
Ну, участие может быть таким. Здравствуйте, как ваши дела? Погладить
нет,
по спине?
Нет,
вот это
нет,
все.
Нет, нет.
Успокоить, как психолог?
Нет.
Мы должны прерваться на новости. Я напоминаю, что в гостях у нас журналист и депутат Госдумы 7-го созыва Евгений Еревенко. Вернемся после новостей 13.30.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
13:34. Мы продолжаем. Это программа «Бла-блондинки». Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
Смешное название у вас
программы. В гостях. Мне, нам нравится.
А у нас
нет,
в гостях
нет, хороший.
Журналист и депутат Госдумы Евгений Ревенко. А мы говорили в первой части о бюджете. И у нас, смотрите, просто следуют разные вопросы, касающиеся бюджета. Владимир Оборотов спрашивает. Более чем 22% бюджетных расходов в 2017 году проходит по засекреченным статьям. Народ недоумок. Это я цитирую.
Слушатель, пытливый слушатель хочет, чтобы я раскрыл статьи.
Да, что за
статьи?
Как их можно контролировать, говорит он. Как можно контролировать?
Есть, существует форма парламентского контроля, запросы, существует счетная палата. Это один из важнейших инструментов парламентского контроля за расходованием бюджетных средств. Поэтому я бы не хотел сейчас, знаете, превращать наш разговор в серую промокашку в таких формальных тонах. Просто это закрытые статьи расходы. Здесь я не думаю, что нужно о них много говорить. Но,
это оборона какая-то?
Но поверьте мне, очевидно, и связанные, и соседствующие с ними направления. Поэтому есть формы, эффективные формы парламентского контроля. А председатель счетной палаты Голикова — это высочайший профессионал, знающий бюджет наизусть, все его статьи, все цифры. Поэтому, поверьте мне, контроль за расходованием бюджетных средств осуществляется на самом высоком уровне. Более того, если слушатель наберется терпения и обратится к отчетам счетной палаты за 2016 год, за расходование бюджетных средств 2016 года текущего, то он увидит, что там шел у нас детальный и подробный разговор о том, куда и как тратятся деньги. Они, кстати, к сожалению, часто тратятся неэффективно. Это один из серьезнейших ресурсов для того, чтобы в 2017 году при дефиците бюджетных средств, конечно, обращаясь с деньгами эффективнее, конечно, чтобы хватало на иные статьи. Вот. А что касается того предыдущего вопроса, что депутат может сделать или что уже сделал для своих избирателей.
Мне кажется, вы
уже частично ответили. Но вот я просто хотел сказать, что, знаете, депутат, одна из важнейших функций депутата — это качественное посредничество между избирателем и различными чиновниками разных уровней. И я знаю психологию особенно местных чиновников. Поверьте мне, что публичное обращение простого человека, вот публичное, перед камерами или на камеру, как говорят, когда простой человек обращается к депутату федерального собрания, это является серьезнейшим побудительным мотивом для того, чтобы местный чиновничек что-нибудь сделал. И таких примеров уже много. Там, например, в Воронеже отремонтированная дорога возле одного из заводов. Люди были в восторге. А я признателен местным властям, что они прислушались к просьбам заводчан, которые говорили мне, что вот вы знаете, Евгений Васильевич, у нас тут дорога плохая. А ее взяли и сделали.
Это они публично выступили?
Публично. Это была встреча, это была публичная встреча под камеры. Все слышали, слушали. И после того, как я уехал из Воронежа, у меня была достаточно бурная предвыборная кампания. Много регионов. Это и Липецкая, и Рязанская, еще и Владимирская области. Поэтому уехал, и вот мне через неделю позвонили, сказали, а дорогу делают.
Я возвращаюсь
к нашим... я хочу еще контакты, да, назвать? Плюс 7-925-88-88-948. Номер для ваших СМС-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, и Твиттер говорит МСК. А все пишут и пишут.
Можете
пишут.
Назвать свои контакты как депутата, что?
Могу.
Называйте.
Попозже можно?
Вы не помните свои контакты или вы не уверены, что хотите?
Ну, я мобильный телефон как бы сейчас не хотел бы, а вообще контакты есть все на сайте Государственной Думы.
Вот.
Поэтому...
У нас здесь, на самом деле, а личный не хотел.
Нет, ну мобильный телефон я не готов.
На том кресле, где вы сидите, много уже депутатов было нового созыва. И все говорят, что еще не все правила игры поняли в Нижней Палате парламент.
Ну, какие правила игры?
Вот вы поняли, где свои, где чужие?
В смысле, где свои, где чужие? Ну как, есть фракция «Единая Россия», это
всё
вроде как
свои,
да.
Угу.
Вот, есть не то чтобы чужие, я их не называю чужими, а это коллеги, правда, оппозиционеры, но тем не менее коллеги, со многими из них у меня человеческие очень хорошие отношения, это и «Справедливая Россия», коммунисты, и ЛДПР, поэтому, ну где свои, где чужие? Да все мы там свои, там работать надо, работы много, тяжело сидеть физически на одном месте несколько часов кряду. А не сейчас...
уснуть, опять же, а то покажут по телевизору,
знаете,
потом.
Не то, чтобы не уснуть. Я прошу прощения, там ноги затекают. Мы не замечаем, мы когда работаем, мы все время двигаемся. Вот мы сейчас час посидим, даже меньше, чем час, полчаса прошло, мы встали, пошли, куда-то что-то сделали. А потом...
Именно поэтому предлагали в Госдуме гимнастику.
Гимнастику,
вести,
ну...
Да. Может, хорошая идея.
Представляю себе эту сцену.
В Госдуме, кроме всего прочего, сегодня, насколько я понимаю, стало известно, внесен законопроект об онлайн-кинотеатрах, регулировании мессенджеров и видеосервисов. Сейчас как блондинкам нам объяснять, что нам теперь WhatsApp'ом нельзя будет пользоваться нормально?
Я вам объясню не как блондинкам, а как современным молодым девушкам замечательным. Я могу сказать следующее. Как там формулируется предложение...
Законопроект об онлайн-кинотеатрах, регулировании мессенджеров.
Нет, не написано.
Мне кажется, представители Минкомсвязи вносили. Сейчас я вам скажу, если это так важно.
Мне кажется, это не особо важно.
Сейчас не будем забираться. Я бы хотел сказать, что, во-первых, не каждый законопроект превращается в закон. Там надо еще внимательно смотреть, надо смотреть на это предложение, зарегулировать все никогда не получится, тем более мессенджеры. Да пользуйтесь спокойно.
Никто их не заберет?
Никто, там, никто ничего не заберет, да. Поэтому надо смотреть. Я просто не видел сам законопроект, просто вот так вот тяжело комментировать. Может быть, там речь идет о каких-то иных формах там, регулирования, там, я не знаю.
Вот хотели, чтобы объяснили, но там, что нам объяснили?
Ну смотрите, там ведь вот буквально... Буквально вчера я столкнулся со следующей историей. Один из мессенджеров, не буду называть какой, был использован, в качестве рекламы, спам-реклама наркотиков. ЛСД,
да,
гашиш,
да.
Кокаин,
ну,
и
давайте
так далее.
Ну, давайте мы не будем называть.
Нет,
зачем
я
нам
не буду называть, но... Позвольте, да, вот эти вещи каким-то образом стоило бы вот, обратить на это внимание.
То есть нужно регулировать?
Ну, как минимум, нужно вот подобного рода рассылку запрещать. Но это просто запрещать и все. А регулировка какая может быть?
Я вот боюсь, что мои сообщения будет кто-то читать.
Нет, речь идет, вот, например, я сейчас веду речь о подобного рода рассылках.
Угу.
Ничего себе реклама наркотиков просто в общем доступе.
Угу.
Значит, должны операторы... нести ответственность за подобного рода рассылку. А кто еще? А кто должен это все блокировать? Поэтому там надо посмотреть законопроект сам по себе. Какова его суть? Конечно, суть содержания. Потому что зарегулировать все невозможно, но какие-то вещи необходимы.
Вы просто говорите, что сейчас вы придете, расскажете нам все, почитать не надо будет, все просто понятно вдруг.
Но вы сами сказали, что только что появилась информация, я же не работаю.
Сегодня внесен. Да, хорошо. Хорошо, закончим на этом. Вторая новость, которая обсуждалась вчера вечером и сегодня утром, по крайней мере, очень активно, это застрявшие в ДНР сотрудники телеканала «Дождь». Да, мы сейчас не столько даже об этом телеканале будем говорить, а о том, что они застрявшие.
Кругу вопросов решили меня прожать, так.
Потому что вы и журналист, и депутат. Как же вас об этом не спросить? Власти ДНР говорят, что журналистов задержали из-за неправильно оформленной аккредитации. Между тем, на самом телеканале говорят, что все аккредитовано было все по всем правилам и в Службе безопасности Украины, и, собственно, в ДНР. Будет ли организована в этой связи какая-то проверка? Потому что, получается, какие-то различные данные отправляют российских журналистов. Они непонятно, аккредитации прошли, они не прошли. Что это?
Ну, нужно разбираться.
Надо
вообще
выяснять.
Я, помимо того, что я депутат Государственной Думы, я, собственно говоря, вхожу в комитет по СМИ.
Именно, поэтому мы вас спрашиваем.
Поэтому, конечно, заняться проверкой подобного рода инцидента необходимо. Надо будет запросить и официальные представители властей ДНР, что там произошло. Я читал сообщение о том, что вроде бы как коллеги-журналисты были аккредитованы, причем они заезжали с территории Украины, имели аккредитацию как украинскую, так и ДНР. Я не исключаю, что... А практика такая бывает и часто, что они могли что-то такое, ребята, делать, что могло не понравиться просто властям. Это я не исключаю. Я ничего не могу утверждать. Я там не был. Поэтому нужно разбираться, но сам по себе факт выдворения, мягко говоря, неприятный. Вообще с журналистами, конечно, надо и нужно уметь работать разных политических взглядов. Надо уметь работать.
А кто будет заниматься этой проверкой? Вот лично вы будете заниматься или кто-то будет другой заниматься?
Посмотрим, я обсужу с коллегами по комитету, посмотрим, что тут можно сделать. Точно так же, как недавно совсем Государственная Дума, и я выступал от фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, была принята, по-моему, чуть ли едва ли не единогласно, парламентский запрос Генпрокуратуру и Следственный комитет по факту избиения журналистов Life News недалеко от Киевского вокзала. Поэтому, ну, это вопиющее безобразие, и мы настаиваем на расследовании, там уже задержаны подозреваемые, дело идет, дело движется, потому что мы не можем превратиться, вот такой вот, как, знаете, как в соседней стране у нас, да, через которую въезжали представители «Дождя» в ДНР, вот там, где избиение, убийство журналистов, вообще обыденность такая, да, место.
Про убийство журналистов давайте в 2014 год вернемся.
Можно
в июнь. Журналисты в ГТРК были, да, как раз на территории Украины. Звукоинженер Антон Волошин и корреспондент Игорь Корнелюк погибли при обстреле. То самое известное дело Савченко. У нас есть инсайдерская информация, что Игоря Корнелюка без опыта работы в горячей точке корреспондента туда отправили вы.
Я отвечал и, ну, собственно, я отвечаю сейчас за то, что происходило тогда. А тогда я занимался тем, что мы направляли корреспондентов в командировки.
Были военные корреспонденты? Почему?
У нас нет такой специализации исключительной.
Но есть опыт.
Был опыт и есть опыт у незначительного количества корреспондентов. Есть, безусловно, такие блестящие журналисты, как Женя Поддубный, да, который является сейчас, пожалуй, что номером один из фронтовых военных журналистов. Тогда ситуация была следующим, тогда ситуация складывалась следующим образом. Власти Украины запрещали въезд российским журналистам. Для того, чтобы попасть на территорию Украины, необходимо было предъявить некие основания, чтобы корреспондент оказался на территории Украины. Мы не могли позволить себе пропускать и не рассказывать и гражданам Российской Федерации, да и всему миру, что на самом деле происходит на Юго-Востоке. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах мы не заставляли корреспондентов и журналистов ехать в эту горячую точку. Только на добровольной основе и только по личному согласию. Если человек хотел поехать, то он туда ехал. Так сложились обстоятельства, что Игорь Корнелюк и Антон Волошин, у них родственники проживали на территории Украины. И это были одни из тех журналистов, кто захотел туда поехать, кто имел туда основания проехать, и ребята туда поехали. Им было предложено, ну, собственно говоря, как предлагалось и многим-многим другим
корреспондентам. Они сначала просили сами или вы изначально предложили?
Мы предложили, ребята захотели, поехали, конечно. Но никто никого не заставлял.
Вы общаетесь с их семьями?
Да, да. Мы общаемся с семьями. Родители Игоря переехали в один из городов Российской Федерации, не буду называть какой, потому что в Запорожье им оставаться было, в общем-то, невыносимо и тяжело. Там... Собственно, они в Запорожье жили, родители Игоря Корнелюка жили в Запорожье, и Игорь ездил к ним, собственно говоря, к родителям, и уже потом переезжал на место и работал.
А в ГДРК как-то помогает материально? Там же дочь осталась, если ничего не
помню. Да. Там вдова Катя Корнелюк и дочка у Игоря осталась. Катя сейчас переехала в Москву. Она в июне месяце была утверждена, с чем я Катю поздравляю и до сих пор поздравляю. Катя утверждена была судьей Верховного суда. Она серьезный юрист, арбитражный судья, субъектовый. Переехала из Салехарда в Москву с дочерью, и они сейчас живут в Москве. И мы, безусловно, постоянно принимаем участие в их судьбе. Что касается Антона Волошина, это на самом деле боль, она такая никуда не уходящая, она притупляется периодически. Ну вот сейчас вы немножко, ну, сейчас всколыхнули мои воспоминания о том дне, когда к нам пришло известие, что ребята погибли. Так вот, мама не смогла пережить смерть сына Ирина Волошина, она умерла достаточно скоро, и мы похоронили ее рядом с сыном. Сестра Марьяна, она работает у нас, ну, у нас, я сейчас на ВГТРК не работаю, она сейчас работает на ВГТРК. Мы с ней тоже поддерживаем отношения, и, в общем, когда отпускали Савченко, именно, по сути дела, они принимали решение, не все родственники поняли это решение, но именно эти две сильные женщины, и Катя, и Марьяна, они приняли решение и согласились с тем, чтобы Савченко передать украинской стороне.
Вы это решение поддерживали?
Я не скрою, в том числе я, безусловно, не я один, но в том числе и я довольно долго с ними общался накануне того, как они встречались с президентом и как, когда это все произошло. Поэтому...
То есть вы их уговорили, ребят, я правильно?
Нет, я не уговаривал. Мы рассуждали и размышляли, но ребят не вернешь. А это действительно был большой такой христианский поступок, когда они ее отпустили. Потому что нужно уметь отпускать, даже несмотря на такое тяжелое горе. А просто про себя скажу, что я бывал сам в горячих точках, тоже не имея никакого опыта. Когда-то рано или поздно у нас так получается, невозможно не иметь... Знаете как, невозможно научиться плавать, не окунувшись в воду. Все когда-либо всегда оказываются в горячих точках, не имея никакого опыта.
Где вы были?
Это естественно. Я бывал в Чечне, бывал в Югославии. В Чечне неоднократно, особенно мне запомнилась командировка в августе 96-го года, когда боевики взяли Грозный. Меня ставили к стенке боевики в подвале недостроенного дома. Передергивали затворы автоматов, готовились расстрелять. Один раз я попал под обстрел со съемочной группой с вертолета федеральных сил. Ракета в Белграде недалеко от нас упала. Ну, много всего было.
Когда ты там находишься, ты не понимаешь, что страшно. Страшно становится потом, когда
это...
приезжаешь.
Вот я вам скажу. Во-первых, конечно, во многие такие вещи, это, конечно, судьба. Вот, это судьба. А с другой стороны, я вам скажу, что самое страшное, это не тогда, когда ты оказываешься в экстремальной ситуации.
Когда кто-то из родных, конечно.
И никогда кто-то... Да, ну да, когда кто-то из родных, безусловно. Но самый тяжелый, самый страшный, самый черный день в моей жизни — это тот день, когда погибли ребята. Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Это самый тяжелый день в моей жизни.
Давайте выходить из этой темы.
Тяжело, потому что уже. А вернемся, наверное...
Потому что, кстати сказать, именно мне, как человеку, который, безусловно, и подписывал командировки, и являлся директором дирекции информационных программ, именно мне пришлось, это была моя обязанность, именно мне пришлось...
Сообщать
всем родным о том, что их сын, их муж, их брат погибли.
Хочу вернуться на телевидение. Когда вы выдвигались, вы говорили, если меня изберут, я, ну все, как бы закончу с телевидением. Не скучаете сейчас по телевидению?
Ну, сейчас скучать не приходится, поскольку очень много работы, безумно много. При всем при том, что я оказался... перенесенным из, с одной стороны, высококонкурентной среды, но достаточно комфортной и понятной для себя среды. Я оказался в почве совершенно иной, с иной кислотностью, с иными жуками-краедами и так далее, и так далее. Поэтому сейчас у меня серьезный адаптационный период происходит. Невозможно привыкнуть за месяц, за полтора, за два. Но выборы прошли только вот 18 сентября, ну что, октябрь и ноябрь. Ну вот, по сути, всего два месяца прошло. Поэтому скучать не приходится, да и периодически я появляюсь в эфире, но только уже в другом качестве. Так иногда в репортажах мелькают моя физиономия, что-то я там говорю по возможности важное, нужное, значимое для людей. А с телевидением мне пришлось пока расстаться, поскольку я являлся одним из руководителей, заместителем гендиректора ВГТРК. И поэтому... По закону я не могу совмещать. Mm-hmm. Что касается работы в эфире, вот эфирной работы, mm-hmm. и депутатской работы, если бы я был просто депутатом, то, наверное, может быть, я бы мог совмещать какую-то такую творческую работу с депутатской. Но у меня есть еще серьезная партийная нагрузка. Вот не думал, не гадал, но так получилось в жизни. Я сейчас занимаюсь еще партийной активной работой. Я, по сути дела, ну, исполняя обязанности, можно так сказать, заместителя секретаря Генсовета, заместителя Сергея Ивановича Неверова. Мое направление — это как раз медиа, идеология, вот все с этим связано. Партия «Единая Россия», правящей партии. Вы знаете, все достаточно серьезно.
Скоро юбилей, 15 лет.
15 лет, да,
так мало времени, и как минимум два вопроса, которые хочется вам задать. На прошлой неделе появилась новость, что один из москвичей подал иск Останкина за то, что телевидение, как он выразился, его отупляет. Он провел такое исследование, говорит, смотрит телевизор каждый день, минимум по два часа, и за 6 месяцев отметил, что уровень интеллекта значительно упал. Резко ухудшилась память, а также заметил, что не может вспомнить, что делал на днях. Вы... как можете прокомментировать?
Согласны, что телевидение отупляет нынешнее современное телевидение?
Как?
Он требует миллион рублей, хочу сказать.
Ну, какая-то глупость просто. Я вот даже не могу, не найду, что сказать. Во-первых, телевидение, ну, он как себя как подопытного, что ли, использует и фиксирует свое состояние.
Да, да, вот так и есть. Он говорит, я пробовал отказаться от просмотра телевизора, но...
И у него не получается.
Он говорит, я не могу спать, я не могу...
Ну, это как-то к врачам надо идти.
Теряется аппетит, а вот смотрит...
Есть специализированные врачи и клиники, вот туда надо обращаться, они в суд за компенсации.
То есть
поэтому
сумасшедший
сначала,
человек.
Ну, я не хочу никого не обижать, ни в коем случае никакие диагнозы. Нужно просто к врачам обратиться, потому что если его что-то тревожит, ну, мы знаем в таких случаях, куда надо идти, правда? Вот. Либо, может быть, поехать куда-то отдохнуть, потратить деньги не на исследование, а, может быть, куда-нибудь на Алтай, там, где телевизор не принимает, вот, куда-нибудь в глушь. Да?
Хорошо,
на
тихо.
На природу, да. Тихо, хорошо, может быть, придет в себя. Вообще, на самом деле, телевидение, оно информирует. Частью телевидения, безусловно, я настаиваю на этом, образует, поскольку мы...
Почему мало детских программ?
Детских программ не так уж и мало. Давайте
мало.
Мы
хороших.
Секундочку, друзья.
Наших российских,
внимание.
Хороших, давайте.
Есть у вас цифровое телевидение дома принимается? Ну, вот эти вот цифровые каналы.
Мы, как и многие журналисты, не смотрим телевизор.
Окей, рассказываю. Сейчас есть обязательный пакет цифровых каналов, куда входят, вы не поверите, на бесплатной основе канал «Карусель», который производится холдингом ВГТРК и Первым каналом.
Это я знаю, телеканал.
И там круглосуточно, нон-стоп, 24 часа в сутки. И образовательные, и развлекательные, и мультфильмы, и что только угодно.
Что смотрит ваша дочь?
Моя дочь смотрит мало телевизора, поскольку она весьма-весьма
готовится
загружена.
Готовится стать журналистом просто.
Я не знаю, вот готовится ли она стать журналистом. Она у меня в свои 11 лет сейчас...
Пишет папе, дает советы, мы уже
пишет
знаем.
Пишет папе, дает советы, но сейчас она не пишет, она сейчас занимается уже спортом, а только что она вернулась с английского языка, с курсов. Помимо английского языка, в специализированной школе она изучает испанский, еще и немецкий.
Боже мой, зачем вы так дочь нагружаете?
А плюс ко всему музыкальная школа, еще мы требуем, безусловно, чтобы еще простые предметы она тоже не упускала и не учила, и училась хорошо, поэтому...
Телевизор она не смотрит.
Она не успевает смотреть телевизор.
Все понятно, рубрика, время нашей рубрики традиционной подошло, потому что времени осталось у нас очень мало. Первый из вопросов, что вы скрыли когда-то от мамы?
Когда начал курить.
И когда же?
Ну,
в 6.
Когда-то, нет, не в 6. Нет. Это было в старших классах, и я тщательно скрывал, но, естественно, мама потом об этом узнала.
Унюхала.
Да, я бросил, но уже в военном училище, когда я поступил в военное училище, только я принял присягу, мне было только 17 лет, я только принял присягу. В фуражке, в форме мы с мамой вышли в увольнение, первое в своей жизни, прошлись по городу, и я вот внутренне, вот как-то собравшись и сжавшись, думаю, ну вот все, теперь я взрослый. И я достал пачку сигарет и закурил при маме.
Мама была в шоке.
Да.
А сын-то подрос?
А сын-то подрос.
С какой бы блондинкой вы бы смогли изменить своей жене?
Ни с какой.
Какой неинтересный ответ. Самая большая ошибка в жизни?
Самая большая ошибка в жизни... Возможно, я еще и не совершил.
У кого бы вы попросили прощения?
Собственно говоря, близких ребят, которых мы потеряли на войне на Украине. То, о чем мы говорили.
Кто...
Ну, собственно, я и просил прощения.
Угу. Кто ваш лучший друг? Последний вопрос из рубрики, будет еще один.
Мой лучший друг — моя дочь.
Это тоже да, у нас
один из самых распространенных ответов, серьезно? Да, что ребенок ну, это при, лучший друг.
Между прочим, при вас дочка мне советы писала.
Очень-очень быстрый
дельный
вопрос.
В мессенджер, про который тоже шла речь.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на этой неделе предложил обойтись в этом году без новогодних думских корпоративов. Страдать
расстроились.
Будете?
Комментировал уже. Не расстроюсь. Я вообще корпоративы дело вкуса. Я человек, который не очень любит корпоративы, скажу честно. Не, и не тамада, не и тосты, не
Но
да.
мы
не
же
тусовщик.
Боимся, понимаете, если депутаты не отмечают, то значит в стране все плохо.
Нет.
Значит, денег нет.
Нет, Новый год — это домашний праздник, давайте мы его дома хорошо отметим. А вот кто-то там на балалайке собирался играть, кто-то, может быть, петь на Максаковой. Нет, петь особо некому теперь, наверное.
Поэтому... Грустный у вас созыв?
Не грустный, я бы сказал, мне кажется, не знаю.
Не творческий.
И творческий. Я бы сказал, что он, мне кажется, чуть больше деловой, что ли. Поэтому, да и не надо. Вот корпоративы, вот эти вот невозможные выплаты какие-то бешеные, да, совершенно. Нужно как-то и по средствам жить, и вот по настроению не до плясок.
Живущий посредством журналист и депутат Госдумы 7-го созыва Евгений Ревенко был у нас в гостях. Спасибо,
ну что, успехов
пришли.
Вам.
Спасибо.
И в Воронежской области в том числе.
Спасибо.
Ольга Данилевич, через неделю услышимся. Пока.
Пока.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.